Радио «Вера» представляет. Делатели на Радио «Вера».
Здравствуйте, друзья! Это программа «Делатели» на Радио «Вера». Меня зовут Василий Рублинский, я пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. У нас в гостях сегодня священник Федор Лукьянов, настоятель храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке в Москве и председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства. Добрый вечер, отец Федор.
Добрый вечер, Василий. Добрый вечер все.
Отец Федор, сегодня мы хотели бы, конечно, поговорить о вопросах помощи семьям. Тема, собственно, самое актуальное сегодня на фоне происходящего в нашей стране, на фоне очень тяжелой демографической ситуации. И я знаю о том, что за последнее время Патриаршая комиссия по семье очень много сделала в сфере защиты жизни, и эта тема для вас лично очень важная, вы этой темой занимаетесь очень давно. И как преемник, можно сказать, отца Дмитрия Смирнова на посту председателя Патриаршей комиссии, настоятеля храма, где отец Дмитрий служил, конечно, тоже про его такое служение и возможности преемства тоже хотелось бы поговорить. Сегодня большая такая у нас тематика предстоит, и я думаю, что сегодня получится очень полезный для всех разговор. Начать я хотел бы с последних новостей, которые все больше и больше распространяются, мне кажется, с позитивными такими эмоциями, особенно для людей, понимающих нравственные основы, понимающих ценности жизни. Это новости о том, что частные клиники в нашей стране все больше и больше добровольно отказываются от совершения абортов. И не последнюю роль в этом, можно сказать, организующую даже в каком-то смысле роль, играете вы лично, убеждая этих людей через епархии, через собственное слово. Расскажите об этом опыте. Этот опыт, мне кажется, очень важен, потому что здесь речь идет о том, что мы не навязываем ничего, а добровольно просим. И просим именно основываясь на позиции ценности жизни. Как возникла эта идея? И как идет сейчас процесс этот? Расскажите, пожалуйста.
Ну, это, конечно же, идея была Святейшего Патриарха, потому что шаги, которые предпринимаем мы сегодня по защите жизни детей, это шаги последовательные. И, разумеется, церковь всегда неизменно стоит на позиции, то, что аборт всегда является тяжким бедствием, грехом, национальной трагедией, я бы сказал, даже национальным суицидом. И наш Святейший Патриарх регулярно обращается с инициативами, которые позволяют нам сделать шаги в сторону упразднения этого явления из нашей жизни. Вот один из таких серьезных шагов – это вывод абортов из частных клиник под государственный контроль. Это первый шаг, подчеркиваю, это не все, но лишь первый шаг в эту сторону. Потому что сегодня, собственно говоря, те самые криминальные аборты, нарушение всех регламентов. Мы же прекрасно понимаем, что частная клиника в своем уставе имеет извлечение прибыли, а не сохранение нашей нравственности, нашего населения. Поэтому именно там и происходят все основные нарушения. Об этом, собственно, свидетельствует публикация Росздравнадзора от прошлого года, от 25-го, от февраля прошлого года, где в 100% обследованных частных клиник Российской Федерации были обнаружены нарушения.
То есть все клиники?
В 100% обследованных, да. Там была выборка сделана из всех частных клиник, там в районе, по-моему, 500 было обследовано, и во всех нашли нарушения. Государственные в данном случае там меньше гораздо было. Поэтому, конечно, если государство ставит свои задачи, слава Богу, по печалованию церкви, по, так сказать, регулярному нашему обращению. Государство, слава Богу, принимает очень важные документы. Мы знаем, что вот 809-й указ президента, он жизнь имеет на первом месте как традиционную ценность. И вот здесь последовательная реализация как раз сохранения народосбережения, она невозможна без ограничения абортов. То есть вот эта мера ограничительная, она позволяет реализовывать и стимулирующие меры. Потому что иначе женщина просто не дойдет до клиники, где ей предложат меры поддержки, где объяснят последствия аборта, что это вовсе не безопасная процедура, где ей не расскажут, что она должна услышать сердцебиение своего малыша. Вот все это в государственной клинике, все это требуется регламентами. В частной тоже требуется, но контроля как показывает исследование Росздравнадзора, над этим нет. Поэтому сегодня идет последовательный процесс отказа частных клиник от абортов по настоянию, скажем, и нравственному, и публичному, так сказать, мнению общественному. Мы знаем, что все православные люди выступают за это. И, конечно же, слава богу, что это поддерживают местные департаменты здравоохранения, главы регионов это поддерживают. И мы видим сегодня, что те регионы, которые поддержали полтора года назад эту идею, в частности, Вологда и Крым, там не просто аборты уже почти равны нулю, но пошла рождаемость, да, потихонечку. Где-то 3% от предыдущего показателя, но повышение рождаемости. Мы понимаем, что пока все регионы не присоединятся к этой инициативе, будет абортный туризм, будет как бы попытка этого избежать.
Некоторые говорят об этом.
Ну да, конечно, мы знаем, но чем больше регионов, которые за жизнь выступают, за защиту жизни детей, чем больше количество руководителей регионов это осознают, они уже понимают, что это реальный демографический эффект. Конечно. То есть это действительно, не говоря уже о том, что это вообще, скажем, возвращение к нормальной нравственности нашего общества. Но не может народ своими руками уничтожать собственных детей.
Ну да, здесь, мне кажется, и не только с точки зрения общенационального бедствия, которое действительно сейчас происходит с демографией, а даже с точки зрения конкретной спасенной жизни. Вот это очень важно, потому что мы-то, как христиане, понимаем, что ценность каждой жизни невероятно велика. И мне еще кажется, знаете, вот важный такой эффект. Иногда бывают демографы некоторые свидетельствуют, что появляется просто среди семей, живущих в том или ином доме, в каком-то таком сообществе домов, да, где вот есть общий двор, появляется там многодетная семья. Казалось бы, она одна. Но эта многодетная семья вот приходит там вот играться, дети в этих песочницах, они видят эту многодетную семью, потом раз, появляется вторая. И вот это называется социальный эффект социального заражения, да, демографы это называют. И вот здесь, мне кажется, вот с этими добровольными отказами от совершения абортов частными клиниками, вот мне кажется, это тоже вот этот эффект социального заражения тоже происходит.
Совершенно верно. Пример тому, это вот 17-й регион всего сейчас, 17 регионов Российской Федерации, где частные клиники целиком полностью отказались от лицензии на аборт. И вот Екатеринбург такой сложный, непростой, с исторической судьбой, да, регион. И вот, слава богу, Свердловская область, Екатеринбург, они все отказались, тоже частные клиники, от аборта. Сначала несколько частных цепочек, вот, которые, скажем, занимались медицинским бизнесом, их руководитель публично выступил, сказал, что я отказываюсь от абортов. И за ним пошел вот этот, как вы говорите, эффект заражения. Совершенно верно. И те регионы, которые приняли законы о охране материнства и запрете склонению к абортам, а этих регионов 31 насчитывается, вот, то есть 17 частников, частные клиники вывели, из частной сферы выведены аборты, а 31 приняли законы о запрете склонения к абортам. То есть этот кумулятивный эффект, он приводит к тому, что в сознании людей наконец-то аборты становятся негативным социальным явлением, потому что в советское время, увы, но советское общество было воспитано, что аборт – это своего рода часть повседневной жизни. И поэтому эти страшные цифры, которые не захватчики, так сказать, уничтожили наших детей, а, собственно, родные граждане, до 5-6-7 миллионов в течение 70-х годов Советский Союз.
Каждый год, да?
Каждый год. Это официальные цифры.
Ужасающие просто цифры.
Да.
И я помню, как-то с одним чиновником Министерства здравоохранения, который профильным департаменте занимался этим вопросом. Он говорил как раз про некоторых женщин, ужасные такие вещи, что для них аборт – это вот, ну, просто вот совершенно вот такая процедура, как зубы почистить. Вот даже такое было сравнение, понимаете?
В том-то и беда. И вот как раз когда происходит вот это изменение сознания среди чиновников в том числе, и в общественном пространстве, и в медийном поле, то вот я буквально вам зарисовку тоже скажу. Я приезжаю в Волгоградскую область, в деревню, и спрашиваю, ребят, ну как там, вот молодые жители там, да, ну как вы там, детки у вас есть? Да, говорит, мы уже второго родили, ведь аборт это, говорят, запретили, уже нельзя делать. Как люди воспринимают, вот так они воспринимают, что это теперь нарушение нравственной нормы тем, собственно, чем это является.
И, да, я в свое время тоже сейчас вот читаю дневники императора Николая и императрицы Александры Федоровны последних 17-18 годов, и там вот есть тоже очень важный элемент, который простой русский человек как все воспринимал. Простой русский человек, он же был далек от политики петербургской, от политики ставки, и все вот это вот, ему все это вообще было не близко, не чуждо, он не понимал этого. А как это воспринималось, что был царь-батюшка, был порядок, нет царя-батюшки, все, то есть вот это не про то, что там какие-то политические системы, ответственное министерство, которое там председатель Государственной Думы просил, это что-то такое, очень по-простому все, и страна покатилась в пропасть, вот мы имеем то, что имеем, да, и действительно тут очень важно именно ощущение, да, куда вектор направлен, вектор сейчас, слава богу, в защиту жизни направлен, но, вы знаете, меня тоже в этом смысле несколько беспокоит то, что все равно еще очень много предстоит сделать, прежде всего потому, что только пока на региональном уровне эти законы принимаются, это сознательно, да, получается, вот закон о запрете склонения женщин к аборту принимается на региональном уровне, потому что федеральный, я так понимаю, не получается, да? Или как вот
есть,
с этим?
Есть определенные трудности федеральным законом, но если количество регионов превысит определенную пропорцию, то здесь ситуация может измениться. Вот поэтому мы пошли по пути, скажем, основательному, потому что любой федеральный закон, ну, это некий консенсус определенный на основании по фактически меняющейся какой-то общей нормы, вот, и нормативного пространства. Если больше трети регионов, да, и даже половина регионов это сделает, конечно, принять федеральный закон будет гораздо легче, потому что, увы, некоторые ведомства, они по-прежнему живут еще в советское время, вот в тех парадигмах, которые там были, вот, и считают, что можно придерживаться некой условной негиппократовской, так сказать, картины мира, где ребенок — это еще не человек, хотя объективно законодательство и старое, и новое, и зарубежное законодательство, да и наше законодательство, оно уже косвенно уже признает жизнь ребенка до рождения. Я вот недавно нашел постановление Конституционного суда в отношении детей Чернобыля, вообще жертв Чернобыля, и там есть уже формулировка Конституционного суда, значит, ребенок, находящийся в состоянии внутриутробного развития. То есть Конституционный суд даже дал определение ребенку, находящемуся вот в таком, находящийся в состоянии вот внутриутробного развития.
Ну, хорошая такая тоже, действительно, да. Юридическое такое основание. Да,
да, да. Да. Поэтому мы знаем, что преступления в отношении беременной женщины наказываются строже.
Да,
что
почерчающий эффект.
Что ребенок до рождения наследует. Да, то есть имеет право наследовать, конечно же, то есть право, оно, в общем-то, надеюсь, подтянется за биологией, которая нам давно уже сказала, что это отдельный человечек, отдельный организм.
Да, с момента слияния ядер,
да,
клеток,
мужской, женской, и женской.
Да, 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 это действительно, биологи в этом никто не сомневается, но да. Почему-то для разных людей это еще какой-то вопрос.
У нас право отстает от биологии просто, она должна состыковаться, и в Конституции, надеемся, тоже.
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели» на радио «Вера». Мы говорим сегодня со священником Федором Лукьяновым, настоятелем храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке в Москве и председателем Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства. Отец Федор, ну вот может сложиться впечатление, что Патриаршей комиссии вы лично занимаетесь, и это действительно очень правильная, хорошая деятельность, такой, можно сказать, запретительной деятельностью. Запрет склонения женщин к аборту, важный, конечно, но запретительный, да? А вот ограничения в частных клиниках. Но вот некоторые могут спросить, а вот что позитивного-то церковь делает? Что вот в сфере помощи семье, вот что вот вы, как сказать, в этом направлении, какие действия вы предпринимаете?
Ну, в том-то и дело, что, оказывается, меры поддержки работают именно при наличии ограничений, но меры стимулирующие обязательно должны быть. И вот то, чем мы сегодня занимаемся, совместно с нашими уважаемыми ведомствами, министерствами, правительственными агентствами, которыми занимаются, и, так сказать, крупными нашими научными организациями, мы занимаемся помощью государству, экспертной помощью в сфере донастройки демографической политики в наших регионах. Какой донастройки? А оказывается, что это очень непростая система. Вообще у нас, к сожалению, отдельно демография не так хорошо развивалась, как должна развиваться. И поэтому проблема в том, что у нас есть, например, законы, которые не способствуют нашему народосбережению, сохранению семей, противоречат как бы и 809-му указу нашему о традиционных ценностях. И, конечно, эти законы должны быть приведены в соответствие с указом президента. Вот для того, чтобы это произошло, требуется внедрить два принципа в регионах. Это отказ от критериев нуждаемости при начислении пособий семьям. И нам уже это удалось сделать совместно с нашими коллегами из государственных ведомств в более чем 40 регионов, то есть более чем 40 регионов наконец-то разделили борьбу с бедностью и помощь многодетным.
Да.
Потому что иначе, как это происходит во многих регионах, которые это не сделали, семье надо развестись, семье надо показать, что у нее нет никакого имущества, и только тогда ей начисляется, сказать, соответствующее большое, ну, относительно приличное пособие на ребенка. А если она не разведена, если у нее есть какое-то имущество, там, участок земли, там, автомобиль, квартира, она считается немалоимущей, а, соответственно, помощи никаких ей практически льгот, не, да. не оказывается. Но это смешно, потому что вообще, если посчитать по процентному соотношению, более 60% многодетных семей в Российской Федерации имеют кредитную задолженность. Вот, о каком сверхбогатстве многодетных может идти речь? Там, а кто-то вдруг воспользуется? Там, да нет таких людей, чтобы там... Богатство – это дети для этих людей. Поэтому, конечно, по факту рождения ребенка и помощь должна оказываться. Вот, слава богу, 40 регионов губернаторы это сегодня поняли, приняли и почувствовали эффект уже от этого. Потому слава что, богу, да. помогая вот этому... ну, скажем, демографическому ядру, людям, которые и так готовы давать жизнь, вот, получается особый такой кумулятивный эффект от этого. И второй момент очень важный – это прогрессивный характер мер поддержки. Потому что почему-то по инерции от советского времени, где было и хорошее, но, к сожалению, были и такие недальновидные вещи, но после третьего ребенка практически меры поддержки не отличаются друг от друга. У тебя 3 или у тебя 5 – или у тебя 11, без разницы. Вот, меры поддержки были одинаковые. Однако это неправильно. И те же губернаторы понимают, что если сначала они начнут с помощи 10-детным, во-первых, это, мягко говоря, вообще на бюджете
не
отразится, да, на бюджете региона. Вот, но, значит, соответственно, акцент вот на прогрессивном характере помощи, он в целом, как политический принцип, он помогает в регионе сделать эту политику, ну, гораздо более эффективной с точки зрения даже вложения средств. Ну, что, если мы на 15 тысяч, да, сказать, человек, если государство, например, там, начислит дополнительно по 200 рублей, это одна ситуация. А если на эти же средства, но направят не на 15 тысяч человек, а на... именно многодетные семьи с большим количеством, совсем многодетные семьи, то в данном случае эффект будет гораздо больше.
Ну и главное, здесь еще тоже эффект заражения, ведь люди, когда видят, что многодетных поддерживают, я понимаю, что это, конечно, не должен быть главный стимул на рождение детей, чтобы получить какие-то пособия, но все-таки они понимают, что они все-таки будут в состоянии этих детей прокормить, они будут в состоянии им дать будущее, потому что государство поддержит. Это на самом деле большая тоже поддержка. Они видят, да, государство поддерживает, значит, там все-таки в сторону многодетности больше надо думать. Тоже такой момент. Вы знаете, я еще очень поддержу ваш тезис по поводу универсальности мер, по поводу поддержки именно вне зависимости от доходов семьи. Демографы, которых вот я тоже читал, изучал, готовился, вот когда свидетельствуют о том, что самый большой эффект не только в России и во всех странах, которые испытывают проблемы с демографией, эффект дают только те демографические меры, которые имеют универсальный эффект. И в этом смысле материнский капитал, который вне зависимости от доходов был внедрен, да, в свое время, именно дал такой эффект, когда в 15-17 годах у нас было чуть-чуть естественного прироста населения. Чуть-чуть, но все-таки было. Сейчас у нас, к сожалению, убыль, естественная убыль населения. И боюсь, что перспектива очень грустная. По одному из прогнозов Росстата, точнее, у него прогноз, который публичный, он единственный, самый последний 23-го года, там три варианта, знаете, средний, да, оптимистичный и пессимистичный. Да, да. Да. Так вот, по всем вариантам прогноза и по оптимистичному, и по среднему, и по пессимистичному, к 2045 году, это самая последняя дата, к которой Росстат привязывается, к 2045 году будет естественная убыль по всем варианта прогноза по отношению к 2023 году. То есть в абсолютных показателях население страны в любом случае уменьшится. Просто она уменьшится в огромном количестве для пессимистического прогноза, и в оптимистическом все равно уменьшится. То есть, грубо говоря, у нас сейчас впереди все будет только хуже, если не принимать каких-то решительных мер.
Ну вот как раз есть меры, которые могут позволить действительно серьезно уменьшить вот этот вот провал, который нас всех ожидает. Это, как я уже говорил, ограничение доступности аборта, потому что то, что сегодня происходит... Ну, посмотрите сами, славный город Петербург. 340 клиник с лицензией на аборт, 20 клиник частных с лицензией народовспоможения. Куда пойдет женщина? Мы же понимаем, что у нее получается шаговой доступности. Легче сделать аборт, чем получить помощь по подготовке к родам или послеродовой реабилитации. Но это никуда не годится. Я очень рад, кстати, что собрание законодательного Санкт-Петербурга услышало нас, начало принимать меры и приняло закон о запрете склонения к абортам. Вот слава надеемся, Богу, да, что следующим шагом будет, конечно, выведение из частных клиник, потому что это и есть. Там все говорят, что сейчас вы сделаете вот этот вот вывод из частных клиник, начнется криминальный аборт. Я говорю, я вас поздравляю, они уже есть. И именно в частных клиниках. Потому что криминальные,
да, все
аборты,
нарушения, они там.
Так они там и делаются, в том-то и дело. Никакие бабки в подворотнях не появятся, потому что это делают те же самые медицинские, в кавычках, специалисты, да, только иногда даже, так сказать, совмещая работу и в государственной клинике, и имея какую-то частную практику. Вот, поэтому, конечно, чем прозрачнее это будет для государства, чем меньше у женщины будет вот этого пути смерти, потому что аборт – это путь смерти, на самом деле. Это, мы же не будем жить в доме, где совершено убийство. Да? По факту, это же тело мамы, это дом для малыша. И вот этот вот отпечаток, он останется. Останется на детях, которые уже рождены, потому что ребенок рождается и для них тоже. И вот когда этого не происходит, когда мы женщину, скажем, направляем по пути жизни, на пути поддержки, на государственные меры, которые есть, она просто даже иногда не знает, что они есть, она не знает о последствиях. Вот мы же понимаем, что она в уязвимом положении, поэтому как раз наличие вот этого вот стимулирующих мер, мер поддержки, а мы тоже принимали участие в том, чтобы с момента постановки на учет женщина получала как бы маленькую дополнительную оплату, мы знаем, пособие полтора МРОТ выплачивается теперь.
И тоже хорошо, конечно.
Да, да, а ведь заметим,
лишним не бывает.
Мы туда заложили смысл не один МРОТ, а полтора уже, имею в виду, будущего,
да, уже, да,
человечка.
Да.
То есть это здесь смысловая составляющая, потому что женщина тоже понимает, что она уже не одна, что малыш уже, она еще не родила его, а он уже зарабатывает, помогает ей, так сказать, приносит какую-то маленькую прибыль. Это тоже мы сделали совместно с нашим правительством. Вот, конечно, мер недостаточно сегодня, сразу скажу. Особенно нас беспокоит, вот меня беспокоит закрытие роддомов сегодня.
Особенно в глубинке.
И вы знаете, да, есть... Вот когда Минздрав говорит, нет, нет, знаете, вы... Я немножко здесь пополемизирую, потому что мы с коллегами это делаем и публично, в том числе и на слушании в Думе. Вот. Проблема, говорит, что... Ну, мы сделаем так называемые койки, да, резервные койки, которые будут находиться в зависимости от количества рожениц. Вот это вот. Но мы же понимаем, что по факту сколько бы коек ни создавалось, создаются они все равно в муниципальном образовании, в крупном городском центре, и женщине приходится
ехать далеко.
Да. И поэтому, каков бы ни был этот резерв этих коек, вот, акушерских, он не решит вопрос логистический, да, то есть вот буквального нахождения роддома, закрытого, да, роддома в том городе, в котором женщина
проживает. Это вообще целая проблема, потому что вот уход медицины из маленьких населенных пунктов – это просто колоссальная проблема.
Это удар, удар по демографии колоссальный. И я считаю, что это вопрос так же, как в отношении фундаментальной науки. Есть вещи, в которые государство должно вкладывать. И, простите меня, медицина и поддержка здоровья – это не такая сфера огромная по вложениям, чтобы, тем более, вопрос родовспоможения. Но государство может себе позволить сохранить роддома. И мы предлагаем сегодня государству официально предлагаем, уже, так сказать, и работа идет над этим, чтобы из роддома не закрывать, а перепрофилировать их, пока они говорят, у нас ведь мы, проблема в чем, что специалисты не имеют практики, родов нету, да, и поэтому мы вот оптимизируем, значит, количество, пускай эти роддома занимаются как раз временно подготовкой к родам, послеродовой реабилитацией, всеми сопутствующими услугами, вот, которые позволят, то есть, параллельно будут центры поддержки материнства и детства. Вот если у нас, а ведь вы знаете, что демографически есть спад, есть и небольшой подъем, нас тоже он ожидает, кстати. В рамках этого спада будет небольшой подъем, а как быстро оперативно найдем столько специалистов? Поэтому такие вещи, как и в военное время, должны консервироваться. Консервироваться, максимально сохраняться, чтобы на случай необходимости сразу расконсервировать этот резерв. И я буду максимально приложим усилия, как комиссии мы, чтобы наши роддома по всей стране сохранились. Нам они жизненно необходимы.
Это программа «Делатели» на радио «Вера». Мы говорим сегодня со священником Федором Лукьяновым, настоятелем храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке в Москве, председателем комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства. Меня зовут Василий Рулинский, я пресс-секретарь синодального отдела по благотворительности. Если у вас есть желание почитать подробнее про деятельность Патриаршей комиссии по семье, можно зайти на сайт Патриаршей комиссии. Также вот информация о социальном служении церкви есть на сайте синодального отдела по благотворительности diakonia.ru. Там можно подписаться на регулярное пожертвование, следить за новостями нашего социального служения церкви в социальных сетях, дела церкви, в ВК, в Максе, в Телеграме. А мы вернемся после короткой паузы.
Делатели на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Делатели на радио «Вера».
Это «Делатели» на радио «Вера». Меня зовут Василий Рулинский, я пресс-секретарь синодального отдела по благотворительности. У нас в гостях сегодня священник Федор Лукьянов, настоятель храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке в Москве и председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства. Отец Федор, мы начали говорить и о проблеме абортов в первой части программы и поговорили о закрытии роддомов и вообще в целом медицине в российских регионах, очень важной проблеме. Я бы хотел вернуться к теме демографии в целом. А какие вы видите самые главные вызовы в этой теме сегодня, перед стоящими перед нами, перед страной и перед каждым конкретным человеком? Как вы их для себя понимаете?
Ну, во-первых, это отложенная брачность. У нас проблема такая, что вот приходишь в студенческую аудиторию, я всегда прошу их поднять руки. Кто, ребята и девчонки, кто хочет создать семью? Поднимает почти 90%. А вот когда мы начинаем выяснять, когда они захотят создать семью, когда они видят возраст создания семьи, тут-то начинается основная проблема. Они говорят, что вот потом, где-то вот, когда будет некие достижения в карьерной сфере, там, в сфере обретения какого-то там финансовой стабильности и так далее, то есть после 30 лет они видят свою семейную жизнь. И это очень неправильная установка. Вот, я по этому поводу всегда говорю, вас немножко дезориентировали в 90-е годы, может быть, в 2000-е годы, поставив вот это вот, создав эту ложную формулу. Дети или карьера? Вот на самом деле дети — это и есть карьера. То есть с каждым ребенком человек развивается как личность, даже как специалист. Мы же знаем, когда в женщине раскрываются таланты дизайнера, педагога, художника, когда у нее рождаются дети. Да? И у отца тоже, на самом деле, мы тоже из инфантильного сознания, в котором мы сегодня все пребываем до поры, до времени, а надо это очень долго даже, вот, мы перестаем быть юношами, становимся мужчинами, когда у нас рождаются дети. Вот. А когда их много уже, я вот где-то после четвертого своего, у нас шестеро, вот четвертый, когда родился, я говорю супруге, слушай, похоже, нам чужие, как свои уже стали. То есть ты как человек развиваешься, ты готов уже взять ребеночка, усыновить его, и тебе чужой ребенок почти, он никакого отличия не имеет от своего собственного. Вот все это не мешает, вовсе не мешает, как говорят, карьере. Вот можно посмотреть на Анну Юрьевну Кузнецову, вице-спикер Государственной Думы, который успешно совмещает многодетность и прекрасную семейную жизнь со служением в нашем парламенте. Поэтому девушкам, молодым людям я всегда говорю, отложенная брачность и отложенное создание семьи – это вовсе не фактор, помогающий вашей карьере. Это первое. А вот что здесь можно реально предпринять в краткосрочном периоде для государства, на мой взгляд, об этом, кстати, я говорил на парламентских наших слушаниях, встречах рождественских в Совете Федерации, это вопрос о том, что у нас не до конца сегодня используется прекрасный дореволюционный и послереволюционный опыт, который продолжался до 1954 года, это раздельно-параллельная система обучения, когда, по крайней мере, в средней и старшей школе, когда у мальчиков и девочек начинается развитие по разным векторам, естественно, они отдельно учатся, может быть, и в общем образовательном пространстве, но отдельно классы мальчиков, отдельно классы девочек, со своей спецификой, со своим классным руководителем соответствующего пола. Эта традиция, она сформировала и наших полководцев, известных ученых, академиков, прекрасных деятелей нашей науки. Вот. Это не архаическая древняя традиция. Эта традиция продолжалась до 1954 года, когда Хрущев ввел полное совместное образование, к сожалению. И очень сильно нанес удар, я считаю, по системе. Почему это происходит? Потому что вот если взять школу, вот, к примеру, нашу гимназию «Свет», которую основал в свое время 30 лет назад отец Дмитрий Смирнов, мы тоже ввели раздельный класс. Родители сначала были против. Вот, мы вернули как бы эту систему. А потом мы увидели следующее. Увеличилась успеваемость, повысилась в классах. Исчезла травля. То, что сегодня часто упоминается, вот травли, там, законы, да, даже собираются принимать. Да. Оказывается, если мальчики и девочки учатся параллельно, они как бы не мешают друг другу развиваться в нужном векторе, при этом общение сохраняется. И самое-то интересное, что если совместное обучение, к концу школы мальчики и девочки практически не воспринимают друг друга как представителей противоположного пола. Сегодня эта проблема очень большая. Девочки имеют нацеленность на создание семьи и обращают внимание на мальчика, который рядом с ним, а мальчики одного с ними возраста, у них другое идет развитие, они еще немного в другом режиме, им не нужно такое внимание в этом направлении. И поэтому девочки считают, что мальчики инфантильны после окончания в старших классах школы, а мальчики считают, что у девочек только одно на уме – создание семьи. И в результате они буквально видеть друг друга не могут, ну, это факт сегодня, в конце уже школы. И, естественно, речь не идет никакой создания молодой студенческой семьи. А вот если ввести вот эту паузу, по крайней мере, в старшей школе, то на первых курсах института возникает естественное желание снова, сказать, потому что нету негативного опыта, нету вот этих вот страданий от того, что не соответствует ожиданиям и так далее. И, соответственно, есть склонность к созданию, мы же сейчас говорим про студенческую, молодую студенческую семью. Вот как раз, если государство хочет сегодня это сделать, то это вполне возможно. И опыт кадетских училищ показывает, что это, да, действительно работает. Мальчики действительно по-другому воспринимают девочек, а девочки мальчиков.
Хорошо, вот мы услышали первое, то, что отложенное рождение, да, отложенная брачность, точнее, да. Второй момент, вот интересно, я не сталкивался с, не изучал этот опыт раздельного обучения, но интересно действительно было бы попробовать так вот запустить такой механизм. Какие-то еще у вас есть, ну, конечно, как конечно. Сказать, направления деятельности и какие-то проблемы, которые вы видите, самые сложные, с которыми надо бороться?
Ну и, конечно, сегодня мы понимаем, миграционный прирост в нашей стране составляет 568 тысяч в год. Между прочим, вполне себе совпадает с официальным числом абортов. Может быть, Господь нам показывает?
Ну, последние данные там больше 400 тысяч
официальных. 400 тысяч, да, но мы знаем, что Росстат и Минздрав дают разную статистику. Да. Вот, а по факту она, конечно, больше. Угу. Но действительно, миграционный прирост не может не беспокоить. Вот, и, к сожалению, это именно результат низкой рождаемости, потому что вот эти ниши, эти рабочие места, они не терпят пустоты и занимаются теми людьми, которые, для которых, кстати, вот для мигрантов, между прочим, они ценят жизнь ребенка, для них это дар Божий, да, понятно, что миграцию все критикуют, и мы понимаем, что мигрант не может быть, как правило, если он только зарабатывает деньги, он не может быть полноценным гражданином страны, да, то есть он выполняет свою функцию вахтовым порядком, да, и должен покинуть страну, по идее это, да, по правилам. Но мы же понимаем, что они оседают и при этом не собираются интегрироваться в наше религиозно-культурное пространство, а сохраняют вот эту вот такую автономность, и уже мы видим проблемы, они только нарастают, особенно в Подмосковье, кстати. Очень значительный процент мигрантов сегодня, и это большая проблема, большая проблема. Вот еще одна проблема, которую надо решать, но ее можно решить, в том числе и вот благодаря усилием церкви. Кстати, принят указ президента, подписан указ президента о так называемой облегченной процедуре миграции, гуманитарной миграции людей, разделяющих
традиционные... Да.
Да, благодаря ходатайству Святейшего Патриарха это произошло. И теперь человек, предположим, многодетный гражданин Соединенных Штатов или, сказать, вот русский эмигрант, который поколение росли, которого в Германии или в странах Содружества независимых государств, имеет облегченную процедуру при получении российского гражданства. Это, между прочим, колоссальный резерв. Это миллионы наших граждан, которые являются хорошими специалистами. Высокий образовательный ценз. Но, в конце концов, это этнически наши люди. Вот и надо сказать, что сегодня, вот Мария Владимировна Захарова давала данные, где-то несколько тысяч людей стоят в очереди во французском посольстве России во Франции на получение российского гражданства. Это при текущей-то политической ситуации, при санкциях. Вот, то есть мы понимаем, что это именно гуманитарная миграция. Вот здесь, мне кажется, Россия должна пошире открыть свои двери.
Да. И поддержать такие семьи.
И поддерживать эти семьи. Приезжают те же немцы, селятся около, ну, немцы, русские немцы, да, вот, приезжают из Германии, да, или русские мигранты приезжают, селятся около Оптиной пустыни. Ну, поддержите, дайте возможность людям развивать хозяйство, дайте льготный кредит, вот, потому что они же будут работать. Они очень работящие люди. И мне кажется, что эти, конечно, миллионные резервы Россия недостаточно сегодня использует. Будем делать все возможное. Но, слава богу, вот Святейший положил этот почин, свои инициативы, которые поддержал президент.
Да, я знаю, что действительно по программе переселения соотечественников достаточно хорошая там есть поддержка. С 2006 года такая программа работает у нас в стране. Но вот с 2024 года действительно вот репатрианты получают возможность сами выбирать, в каком регионе они будут жить при переезде, облегченную процедуру, но там есть проблема. Они не получают действительно ни подъемных, ни поддержки финансовой, пособий, ничего не получают.
Мы предлагали и это, но нам это...
Вот. А здесь, конечно, это очень важно, потому что одно дело, ты из Германии с той же приедешь, и у тебя тут ничего не будет, да, другое дело, когда тебе государство, ну, хотя бы там полгодика, хотя бы какое-то время поддержит существенно. Вот дай бог, чтобы это удалось все-таки каким-то образом запустить. Я думаю, действительно, вы в этом очень правы. Много людей сейчас и на таком тоже ценностном уровне хотели бы именно в России, даже, может быть, не русские, но там, не знаю, разделяющие основные ценности, приехать и здесь жить, но вот их надо поддержать. Это тоже большой резерв. Я думаю, что это очень важное направление. У меня есть еще очень грустные такие цифры, которые я хотел бы привести. Это цифры, связанные с супружескими изменами. Вот, опрос ВЦИОМ 2025 года. Четверо из 10 россиян, 39%, считают, что изменять в браке люди стали чаще. Три четверти россиян считают, что в их окружении случаются измены, причем 26% считают их довольно распространенными. То есть они стали встречаться чаще, если смотреть на... Там замеры делались в разные годы, 2007 год такой, все чаще и чаще. И при этом есть еще процент вот роста блудных сожительств. Тоже, согласно опросу 2025 года, 34% состоящих в так называемых отношениях не планируют вступать в брак. И вот эта цифра, которая вот, ну, каждый с ними может ознакомиться, это не что-то, какое-то секретное что-то, информация, это все публично опубликовано, везде можно найти. И люди даже этого не скрывают, своих отношений. То есть, получается, мы вот демографией занимаемся, да, меры принимаем, да, пытаемся что-то, вот церковь, да, как-то призывает к чему-то, конечно, понимаем, что это очень важно, все. Но получается, вот общество в целом, большинство населения куда-то вот, как будто вот еще дальше в пропасть идет. Что с этим делать, батюшка?
Вы знаете, это та же проблема, что и с абортами. А развод не пока в массовом сознании не занял еще нишу негативного явления, а занимает нишу повседневного явления. Вот. Учитывая вот это вот отношение к разводу, государство не должно облегчать эту процедуру. У нас, простите, сегодня развод онлайн делается. Онлайн. Вот зачем делать легким то, что приносит боль? Поэтому люди, вступая в брачные отношения, должны понимать, что развестись будет непросто. Вот. Это и ответственность повышается. И я не думаю, что это сильно понизит количество именно заключенных браков. Но любая страна, которая заботится о своих гражданах, о воспроизводстве населения, о народосбережении, она усложняет процедуру развода. Ну вот тот же Израиль, например, да, о котором сегодня много говорят, там очень, во-первых, там очень, скажем, хорошая рождаемость. Это тоже аборт формально не запрещен, но попробуй ты там сделай. Там целую комиссию надо пройти, потом еще согласование, еще. И то же самое в отношении разводов. То есть государство не должно помогать негативным сценариям, не должно облегчать эти сценарии. Поэтому это из ограничительных мер. Ну и, конечно, надо популяризовать институт брака. Вот. И ни в коем случае не размывать его. Мы уже не раз сталкивались с инициативами некоторых депутатов из некоторых экспериментальных фракций о том, что надо расширить понятие, там, союз семейный там, и прочее, прочее. Мы же понимаем, к чему это привело в Европе. Различные формы семьи, партнерство, родитель один, родитель два и прочее, прочее. Ну, конечно, это не наш путь совершенно. Поэтому сам институт брака необходим, его, конечно, поддерживать, особенно на уровне культурном, смысловом. У нас вот все говорят, что в кинематографе, там, да, вот где же наше кинематограф, позитивное содержание? Можно ведь делать сериалы,
конечно.
Можно делать прекрасные фильмы снимать, которые воспевают истинную любовь. Чувство, настоящее чувство. И это вовсе не обязательно вводить драматические, значит, разрывы, там, все прочее, прочее. Это определенная узость мышления. Ведь как раз и есть искусство режиссера воспеть истинную любовь.
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели» на радио «Вера». Мы говорим сегодня со священником Федором Лукьяновым, настоятелем храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке в Москве и председателем Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства. Меня зовут Василий Рулинский, я пресс-секретарь синодального отдела по благотворительности. Больше я хотел немножко полемизировать, ну, так, добавить остроты, что ли. Часть демографов, и, в принципе, я думаю, что достаточно большое количество этих специалистов считает, что, и, в принципе, они опираются на данные последних лет в нескольких стран, включая Россию, ограничительные меры, они считают, не сильно влияют на рождаемость, ограничительные меры в сфере абортов. То есть, грубо говоря, запрещая аборты, их совершенно там где-то выводя вообще в какие-то очень маленькие показатели, страна может и не получить, грубо говоря, вот у роста рождения детей. И с этим тоже как-то надо что-то с этим делать, да, как-то на это реагировать. Как вы сами думаете, вот с этой проблемой, что можно сделать, и нужно ли что-то с этим делать? Или просто мы ограничиваем аборты, но демографии нужно дополнительно еще заниматься, чтобы усиливать эти меры в других сферах?
Ну, мы же понимаем, что проблема-то комплексная. Uh-huh. Проблема-то как раз в том, что если аборты не ограничены, то меры поддержки проваливаются. Они проваливаются в легкость совершения аборта. Вот что происходит. Женщина, которая должна перейти из категории двухдетной в трехдетную, многодетную, у нее проблемы возникли с мужем, там, даже с сожителем, с кем-то. Вот. И она видит, что рядом находится клиника, которая делает аборт, она приходит
туда. Легкое решение, да?
Легкое решение, но на самом деле не легкое, да. А трагическое.
Конечно.
Для нее. Вот. Проблема в доступности этого как способа некорегулирования. А мы говорим про то, что ограничительная мера направляет как раз женщину в сферу поддержки. Там, где ее поддержат, где ей помогут. И как раз именно серьезные это меры стимулирующие должны обязательно сочетаться с этими красными линиями. Вот тогда начинает работать вот эта система поддержки. Показывает пример Вологды. Тяжелейший регион по рождаемости. Но вот эта решительная позиция губернатора, вот, который ограничил, кстати, и аборты не только в частных клиниках, но и в государственных. Они там сделали маршрутизацию только в перинатальный центр по медицинским показаниям. Думаю, к этому и вся страна наша идет потихонечку. Начала подниматься рождаемость. Люди понимают, что это путь для них, и государство поддержит их, поможет им, не бросит их одних просто с этой проблемой. Вот, с той проблемой с точки зрения содержания семьи там, да, и так далее. Наоборот, вот работа государства, стимулирующая, она неразрывно связана с, скажем, недопустимостью негативных сценариев. То есть это очень важно. А, кстати, зарубежный опыт, нам часто демографы, как раз про которых вы говорите, они приводят пример Польши, ну вот, видите, там ограничены, там, да, да, аборты очень жестко запрещены, да, практически.
Кроме медицинских.
Да, да, да. Но я привожу пример Чили всегда в этом отношении, потому что...
Очень благополучная страна.
Потому что в Польше очень сильно гендерная пропаганда. Да, там никто не запрещена, а у нас она запрещена. И, сказать, в Чили она тоже не популярна, скажем так. Она, государство там тоже ее ограничивает. И нету пропаганды бездетности. Вот. А это тоже очень важно. То есть мы понимаем, что это комплексная проблема. И государство должно сочетать в общественном сознании популяризацию образа семьи. Если бы это было в Польше, то там была бы на фоне вот этого ограничения абортов была бы рождаемость. Но там, к сожалению, идет вот эта вот идеология, уничтожающие семьи. Вот, между прочим, Китай сегодня, наш сосед, понял бесперспективность политики «одна семья, один ребенок».
Да, да, и у них сегодня... там уже сейчас они очень плохих показателей.
Они стареют, да, и да. Они дошло до того, они могут себе это позволить, у них чиновники в Китае, особенно в регионах депрессивных в плане рождаемости, они ходят по квартирам, как участковые, значит, посещая каждую квартиру и спрашивая, сколько у вас детей, мы хотели бы, государство и партия хотели бы, чтобы их было больше. То есть теперь они вынуждены вот вручную уже менять сознание людей.
Но это гораздо сложнее, потому что в свое время вот глупые меры, связанные с одним ребенком, да, вот к чему привели.
Да, да.
Вы знаете, среди тех тем, которые волнуют, и, мне кажется, большинство семей, особенно чем больше детей, тем больше волнует, это вопрос жилья. Опросы, социологические исследования показывают, что это одна из самых-самых важных тем, особенно если мы касаемся вопросов демографии. И в этой сфере у меня есть ощущение, что каких-то кардинальных подвижек, ну, может быть, за исключением Дальнего Востока, где вроде как с этим действительно пытаются системно что-то сделать, там 2% ипотечного кредита, да, вот это, разные другие меры поддержки. А в остальных регионах все очень грустно, мне кажется. Какая у нас очередь из многодетных семей, ожидающих, да, улучшения жилищных условий, да, сколько у нас вообще в целом возможностей по оплате кредита, да, что материнский капитал, его сумма позволяет очень маленькое количество квадратных метров, да, приобрести. В общем, проблем колоссальное количество. И с жильем, вот если жилье-то никак ничего не сделать с жильем, то, мне кажется, тут вообще на что-то рассчитывать не стоит. Что вы думаете на эту тему? Какие-то есть у вас предложения в этой сфере, что можно сделать, чтобы с жильем что-то стало лучше?
Вы совершенно правы. С точки зрения значимости этой проблемы, она одна из главных. Да, ну, по крайней мере, которые люди часто приводят, как сказать, причину для того, что они не многодетные, например. Ну, проблема эта многоплановая, и она требует серьезных государственных решений. Однако выход есть. Не секрет, что программа материнского капитала была сделана преимущественно в интересах банков. Потому что по факту, ну, что такое? Вы правильно сказали. Что такое материнский капитал, как первая часть ипотечного взноса, особенно в Москве? Это не то, чтобы там половина стоимости квартиры, это жалкая доля, простите, да, вот этой самой стоимости, которую ты должен выплачивать. И здесь должны быть вне ипотечные инструменты. Если мы не можем позволить себе квартиру, тем более, ведь заметим, у нас строительная отрасль не имеет ГОСТов, которые бы требовали процент определенного жилья, скажем так, инфраструктуры соответствующей. Вот жесткой системы сегодня не существует, поэтому появляются какие-то смешные студии на там, 15 метров там, и так далее. Должны быть квартиры-то для многодетных семей. А как она может себе позволить, если такая стоимость метра? Вот должна быть система вне ипотечная, вне банковская, система социального найма. Uh-huh. Если у нас многодетная семья, мы, предположим, студенты, и у нас нет возможности даже ипотечный кредит взять, мы, как молодая семья, имеем право на социальный найм, на найм квартиры той площади, которую мы хотим для наших детей. И постепенно выплачиваем эту стоимость или оплачиваем аренду этого жилья. Как только у нас появится возможность переехать в собственное жилье, программа данная закрывается. Это нормальный инструмент. Он вполне себе рабочий. И мы об этом говорили на, так сказать, регулярно говорим на совещаниях в Совете при правительстве Российской Федерации по опеке и попечительству, где я состою. Также мы об этом постоянно напоминаем на комитете нашей Государственной Думы по вопросам семьи, который занимается этим вопросом регулярно. Вот поэтому нам нужны сегодня внеипотечные инструменты. И здесь есть как раз надежда на понимание со стороны государства, потому что сегодня простаивают огромные площади, мы можем говорить, это правда. В Подмосковье простают огромные площади построенного жилья, вот, которые просто держат цены наши девелоперы. Никто не хочет продавать по сниженной цене. Вот, а люди не могут себе это позволить. Так создавайте доходные дома. Система доходных домов была всегда в нашей стране предназначена для тех, кто находился как раз вот в переходном. И мы здесь охватим огромное количество семей. Если государство грамотно выстроит эту систему, и оно в накладе не останется, и многодетные семьи будут не на кредит работать, а будут поддерживать своей рождаемостью наше, так сказать, возрождение нашего народа.
Это да. Есть еще одна интересная мысль, которую хотел тоже поделиться с вами. Ее в свое время председатель Совета Федерации озвучивал на Совете по демографии, когда и президент там был, и все ответственные за эти вопросы в стране. Это в конце 2025 года проводилось. Мысль такая, она немножко ее озвучила так, чуть-чуть помечтав, как она сказала, да, но мысль, мне кажется, очень верная, про загородное жилищное строительство, да, особенно для многодетных. Вот, собственно, один из источников бэби-бума послевоенного в Соединенных Штатах был именно связан именно с этим, да, что там удалось наладить эти механизмы, инфраструктуру провести, кредиты дать и людей заинтересовать, потому что достаточно легко это было получить. И вот строится дом, вот у тебя уже два этажа, и ты можешь многодетную семью, тебе есть куда поселить всех. Точно можно и тут и бабушку, и дедушку, и всех поселить, да, и никто не будет на одной кухне там ютиться.
Вы совершенно правы. Малоэтажное строительство, малоэтажная Россия – это один из векторов, который сегодня тоже должен развиваться. Я надеюсь, что вот те проекты, которые здесь уже существуют, они получат такое вот масштабирование. Вот, потому что есть основания для того, чтобы наши города все-таки были окружены вот этими малоэтажными жилищными кластерами, но там нужна, очень важно, нужна инфраструктура.
Точно.
Нужна инфраструктура. Точно. И с рабочими местами получше, потому что люди сегодня, многие дистанционно работают. Вот. Это как раз одна из современных причин, которая вполне делает достижимое малоэтажное строительство, потому что действительно очень многие находятся, так сказать, онлайн на работе. Вот это было бы прекрасно.
Ну, дай бог, чтобы удалось это реализовать. Батюшка, меня вот еще один вопрос беспокоит, это все-таки по поводу нравственного состояния. У меня есть ощущение, что все-таки без изменений в этой сфере даже прекрасное жилье, даже прекрасные все возможности могут и не сработать особенно. Вот у меня есть данные сейчас, 2025 год, опрос тоже в ЦИОМа. 59% жителей России не видят ничего предосудительного в половых отношениях до брака. То есть 59% – это, ну, не просто большинство, но значительно даже больше большинства населения неприемлемыми считают их только 11%. Насколько это проблема, и что с этим можно сделать?
Здесь обязательно необходимо совместное действие государства и церкви, потому что чистота, нравственная чистота, она востребовано у того человека, который понимает свою природу. Вот дети тогда нравственны, когда они понимают, чьи они дети, что они дети благого Отца Небесного. Вот. Пока человек не понимает своей природы, что он добр по своей природе, что он чист по своей природе, он не будет следовать этому в социальной жизни своей. А с какой стати? Многие же мне задают вопрос, молодежь, особенно невоцерковленная, а почему я должен быть хорошим? А почему я должен быть добрым? Так вот, наша задача, я считаю, это колоссальная миссионерская задача сегодня, объяснить, что ты только тогда сможешь быть счастливым, то есть реализовать свою природу, когда ты будешь подобен тому, кто тебя сотворил, когда ты будешь настоящим подобием Божьим, то есть когда ты будешь проявлять любовь в своей жизни, когда ты будешь проявлять чистоту, то есть это принесет тебе счастье на земле, что мы должны связать личное счастье человека с следованием вот этому нравственному закону, заложенному Богом в природу человека. Я имею в виду ту самую конституцию, которая есть в каждом из нас, да, вот нравственные заповеди Божьи. Когда люди это понимают, что они просто понимают, что они не смогут быть счастливыми без соблюдения этих заповедей. Ну, мы же понимаем, что беспорядочные половые связи – это не счастье, это не радость. Это куча проблем, в том числе и в плане потом бесплодия.
Даже здоровья, да.
Здоровья,
не говоря уже о душе.
Конечно же. То есть это опустошает, это не приносит радости никакой. Когда мы это доносим до человека, он понимает, что он только любя, только будучи наполненным, чистым, так сказать, и соблюдая заповеди Господни, он сможет себя реализовать как человек. Опять же, к реализации молодежи. Вот когда мы вот это состыкуем в сознании, а это задача миссионерская, конечно, сегодня, вот внешняя, внутренняя, миссии. Вот. Я думаю, что наступит преображение нашего народа. Ведь, как показывает практика, именно потому такое внимание уделяется нашими оппонентами на Западе разрушению православия, потому что православие способно это сделать. Мы способны заквасить остальную часть общества, изменить ее, преобразить ее. Ведь самим Спасителем заложена эта закваска в каждого христианина. Поэтому, конечно, надо возрождать нам работу с молодежью, делать ее повсеместной, открытой, говорить с ними. Они очень, кстати, настроены сегодня вообще. То есть антирелигиозной молодежи я почти не встречаю. То есть это
готовы слышать.
За редким исключением. Они готовы слышать, и они в себе чувствуют эту правду глубинную. Понимаете? И это ключ. Если мы эту правду в них раскрываем и объясняем им, откуда она взялась, то это люди, которые всецело разделят наши нравственные ценности.
Дай Бог. Спасибо большое, дорогой отец Федор, за ваши труды. Вы так очень скромно иногда говорили о том, что вот в этом приняли участие, вот здесь вот где-то что-то помогли. На самом деле, конечно, колоссальные труды вы несете на таком поприще. Очень важно убеждение тех людей, кто принимает решения, каких-то общений с ними, да, разработки разных важных документов. Это, на самом деле, очень важное направление, потому что оно определяет жизнь страны в большой степени. Ну, конечно, и нравственная жизнь. То, что внутри человека непосредственно церковная такая деятельность, она, конечно, тоже вами ведется очень активно и в проповедях, и в такой деятельности личной пастырской. Так что спасибо за ваши труды, спасибо за то, что вы делаете. Уже мы видим такие хорошие плоды этого. Дай Бог, чтобы как-то удалось переломить те негативные демографические тенденции, которые есть. Их очень непросто переломить. Здесь не надо питать иллюзий никаких. Но, как говорится, дорогу осилит идущий, и Христос все-таки с нами, и бояться хоть и малому стаду нам не нужно.
Аминь. Спасибо, да,
спасибо большое. Мы сегодня говорили с отцом Федором Лукьяновым, председателем Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты, материнства и детства в программе «Делатели». Меня зовут Василий Орлинский, я пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. Мы вернемся к вам через неделю. До свидания.
Храни Господь.
«Делатели» на радио «Вера».